Сегодня тема у нас очень интересная, критическое мышление. Обычно, почему вы выбрали эту тему и какие цели сегодня?
Смотрите, я не выбрала эту тему, я выбрала, может быть, тему критики. Критическое мышление – это как начало вообще критики. Да? То, с чего начинается критика. Ее положительное применение критики, ее как какие-то негативные стороны, да, что такое критика вообще? Так как я занимаюсь психологией, то критическое мышление – это часть из различных видов мышления, да, есть критическое мышление, есть творческое мышление, есть более абстрактное, да, есть смесь, обычно у любого человека есть разные типы мышления, но есть люди, которые преобладают критическое, это, как правило, математики, люди точных наук. В последнее время очень много говорят о развитии критического мышления. Наверное, современный мир путает очень многих. Он путает огромное количество информации, огромное количество чужих мнений и взглядов на мир. И современному человеку очень нужно выстроить какую-то свой взгляд на вещи, свою позицию и связать его с реальностью. Да? Особенно, я думаю, с развитием виртуального мира люди часто отрывается от реальности, видит ее каким-то искаженным образом. Есть очень много когнитивных искажений. Мы знаем, что все психологические расстройства, они связаны с когнитивными искажениями, да, с тем, что человек видит реальность каким-то своим углом в связи с опытом, в связи с особенностями психики. И это часто является началом каких-то очень сложных расстройств. Да, есть так называемая CBT, когнитивная терапия, которая работает вот с ментальными искажениями. Но что же такое, как можем определить, что такое критическое мышление? Критическое мышление – это умение увидеть и оценить информацию, которую человек получает. Сделать анализ, принять какие-то правильные выводы. Как правило, наши мудрецы говорят, что мы советовались с мужчинами, с нашими мужьями, да, с рабаним, потому что у них намного больше связано критическое мышление. У женщины в силу своей природы она намного более эмоциональна. Всегда идет борьба между умом и сердцем, что побеждает. У женщины, как правило, она очень... Это женский тип ума. Опять же, у женщины может быть мужской тип ума, у мужчины может быть женский тип ума. Но, как правило, женщине больше свойственно опираться на интуицию, на свои эмоции. Мужчина больше опирается на факты, на события, на какие-то внешние вещи. Это связано еще с тем, что он более объективен, он больше связан с какой-то внешней реальностью. Женщина больше, более внутренняя, более субъективная. Это тоже необходимо для того, чтобы она правильно вела дом. Это качество ее бина, внутреннее знание, тоже связано с этой субъективностью, которая... Она должна обязательно соизмерять с объективностью. И наоборот, мужчина должен обязательно соизмерять объективность, которую он приносит дом, с субъективностью его жены и с тем, что происходит внутри дома. Как мы знаем, насколько мы критичны в правильном смысле, насколько мы правильно оценим ситуацию. Если недостаточно, то как мы можем развить это качество? И как мы можем этому научиться? Я слышала одну передачу, как развивать это качество. На самом деле, с точки зрения Торы, в 20 лет у человека приходит понятие дат. Дат – это вот такая осознанность. Осознанность – умение перерабатывать информацию, оценивать ее правильно, делать какие-то правильные выводы, да, синтез, анализ, много разных. Но до этого, безусловно, человек тоже принимает какие-то решения и живет тоже в этом мире и пытается его оценить правильно. Да? В мое время всегда говорили, она такая начитанная, не знаю, как это было у вас, но мама всегда говорила, смотри, она такая начитанная, она прочитала 500 книг. Весь книжный шкаф, она его знает наизусть. И когда-то это считалось, не знаю, в моем детстве, что это признак ума. На самом деле человек может прочитать огромное количество книг, получить огромное количество информации и оказаться глупым и абсолютно некомпетентным человеком. Всегда вопрос, что он делает с этой информацией, да, как он обучается через то, что он получает, как он ее оценивает. Это принципе, то, что мы называем критический ум. И прежде всего связывается его всегда с объективной реальностью, да, что мы видим, что мы чувствуем, что мы переживаем. Очень часто мы именно для этого спрашиваем у наших учителей, спрашиваем у раббанин, спрашиваем у людей, у которых есть больше жизненного опыта и больше знаний. То есть критическое мышление – это прежде всего обладание знаниями. Да, мы должны знать. Мы должны знать тот предмет, о котором мы хотим сделать какие-то выводы или принять какие-то правильные решения. И поэтому лучше обычно говорят, что человек, который мало знает, он считает, что он компетентен. Чем человек больше знает, тем больше он знает, насколько он не знает. Да. Чем человек поднимается на высокую гору, он видит гораздо больше пространства и больше всего, чем он стоит внизу, у подножия горы. И он думает, что ему так легко подняться на эту гору. То есть, прежде всего, если мы хотим принять какое-то правильное решение, мы должны спросить у компетентных людей, мы должны посоветоваться, если мы сами в чем-то некомпетентны. Как развивает критическое мышление? У детей, опять же, критическое мышление – это, прежде всего, мышление, научить мыслить ребенка. Очень часто, опять же, определено в каком-то возрасте, да, есть люди с типом критичного мышления, они его развивают по мере своего взросления. Но даже в этом смысле всегда нужно обучать ребенка мыслить. Да, мы говорим, что в наше время мы получаем ответы на незаданные вопросы, что очень много ответов, да, человеку не нужно думать, он нажимает на различные кнопки и получает ответы на вопросы, ему не нужно размышлять, ему не нужно думать. И очень, очень важно задавать ребенку вопросы, спрашивать его, размышлять вместе с ним, разбирать, я знаю одну семью, семье, где много детей, мать детский психолог, и она с каждым ребенком она отдельно читает книги. Она его спрашивает, что ты думаешь об этом персонаже? Почему он так поступил? Как ты думаешь, он должен был поступить? Почему это привело к таким результатам? Как бы ты поступил в таком случае? Да, это очень полезная вещь для развития понимания мышления у ребенка.
Может быть, мы только обратим внимание, когда вы говорите критическое или критичное мышление. Вы имеете в виду рациональное мышление или аналитическое мышление, или мышление, которое ведет к критике? Или которое критика. Мышление, которое критикует других.
Это и то, и другое.
И третье.
Это и логика, это рациональное мышление, и критическое это часть критического мышления. Аналитическое тоже. Это умение собрать информацию, проанализировать ее, сделать правильный вывод. Это и есть в общем критическое мышление. Опять же, то, что я хотела сказать, я не специалист, некомпетентна, да, если мы должны быть честными, говорить, я некомпетентна до конца в понимании критического мышления, потому что это огромная-огромная тема. Огромная тема, особенно когнитивные изменения связаны с этим. И я думаю, что это надо уделить отдельное внимание. Я хотела с этого начать вообще тему критики. Потому что критические люди, так называемые, да, с критическим мышлением, иногда не всегда правильно пользуются этим своим мышлением и обращают критику на исправление мира, исправление каких-то качеств обычно других людей. Иногда исправление качеств своих, да, относится к миру слишком критично. Да, иногда застревает на уровне этого критического мышления. Вместо того, чтобы сделать какой-то вывод правильный, принять какие-то решения, они застревают на уровне этой критики, которая ни к чему не приводит. Иногда да, приводит. То есть я хотела бы поговорить не только о самом мышлении критическом, о том, как мы пользуемся этим мышлением, что мы с ним делаем. То есть мы, безусловно, с точки зрения Торы вообще, это человек, религиозный, верующий человек, еврей, это тот, который стоит на земле, и его глаза обращены к небу. Да. Он прежде всего должен чувствовать эту реальность, эту землю, ни в коем случае не отрываться от нее. Да. Это и есть иудаизм, соединение земли и неба. поэтому так важно действительно это рационально, логично и правильное мышление. Оно ни в коем случае не должно идти в противовес творческому мышлению, потому что если оно преобладает, оно в каком-то плане убивает творческое мышление. Да, им нужно пользоваться в правильный момент, в нужное время, развивать его так же. Ни в коем случае не считать, что человек должен жить только на уровне головы. У человека есть сердце, и об этом сердце не нужно забывать. И если мы говорим о критике, которой мы пользуемся в нашей жизни, да, что такое критика? Критика по отношению к себе, критика по отношению к другим людям, по отношению к детям, по отношению к мужу, жене, насколько мы правильно этим пользуемся. И что такое, как мы говорим, конструктивная критика или разрушающая критика? То есть, прежде всего, опять же, если мы говорим, вернемся снова к критическому мышлению, то это самый главный показатель психического здоровья человека. Да? То есть, прежде всего, если человек идет на прием к психиатру, он проверяет, насколько у него существует эта критика, да? Насколько он трезво оценивает реальность. И поэтому, если мы критичны, то это уже говорит о том, что мы здоровы в каком-то плане. Вопрос... Куда мы направляем эту критику? Да, мы направляем ее конструктивной, или мы этими своими способностями, своим развитым мышлением разрушаем мир? Вот это вот очень важная вещь. Что такое конструктивная критика? Что такое разрушительная критика? Да, что дает нам вот это вот наше умение анализировать и смотреть ясно на мир? То есть прежде всего... Откуда у человека такая потребность критиковать, да, можно сказать, конструктивно? У каждого из нас есть божественная душа, и мы стремимся быть совершенными. Но так как нам очень сложно быть совершенными, внутри нас есть вот такой, с одной стороны, есть обвинитель, а с другой стороны, есть адвокат, который все сглаживает. Иначе мы не могли бы жить в этом мире, мы бы разрывались постоянно от конфликта с самим собой. То мы переносим все наши несовершенства, мы переносим вовне. И мы видим вовне то, что мы не проработали самих себе. И часто человек, особенно который очень сильно удовлетворен собой, которому очень разрывается внутренний конфликт, он переносит конфликты вовне. Он начинает делать замечания другим людям, конфликтовать с другими людьми. Они хотят изменить мир. Да. Мы говорим, что плохой человек – это человек, которому внутри плохо. Это часто это плохо, он переносит на других. Есть люди, которые воспитываются в очень критичных семьях, и для них критика – это язык, это часть жизни. У меня была ученица, замечательная, хорошая очень девушка, которая не могла выдержать даже одного слова критики. Это даже не было критикой, это был, может быть, какой-то намек на нее. Но она настолько была настроена на то, что ее критикуют, что она во всем видела критику, с ней было очень сложно общаться, очень сложно ей было жить в общежитии, потому что во всем она видела, что она плоха, она нехороша. Казалось, что она выросла в семье, где она все время мешала. Она мешала, это была маленькая комната, родителям было очень тесно, родители жили очень плохо друг с другом, и они в конце концов развелись. И она ощущала все время, что она лишняя. Вот это вот лишнее, у нее было ощущение, я никому не нужна, да. Я мешаю, меня критикуют, я все время занимаю место. И она в связи с этим настолько стала чувствительна к критике, что она не... Она даже, во-первых, она во всем ее видела, ей было очень тяжело с ней разговаривать и даже действительно сделать какое-то критическое замечание, которое необходимо в каких-то взаимодействиях между учителем и учеником. И, кроме всего прочего, она начала полнеть, она как бы начала занимать больше места. Мне не дают места, я его займу сама. И это очень такое тяжелое последствие неправильного воспитания. Может быть, там вообще не было воспитания. Знаю, в моей детстве, юности вообще никто не думал о воспитании. Это был в основном уровень выживания. Я выживаю, дети выживают. А каждый выживал по-своему. Но без критики, безусловно, невозможно воспитание детей, потому что мы хотим воспитать детей, мы хотим, чтобы они кем-то выросли. Но родители очень часто тревожатся по поводу будущего детей, по поводу настоящего, как они себя ведут. И они начинают, и они их критикуют очень тревожно, резко, грубо, потому что у них поднимается уровень их страха, беспокойства, да, тревожности, что будет с моим ребенком. И в такой ситуации эта тревожность передается ребенку, и ребенок не воспринимает критику. Да, мы часто говорим, что вопрос не что говорится, а как она говорится. Мы можем сказать таким тоном, таким видом, таким взглядом, что мне совершенно не ощущает эту критику, он ощущает как заботу. Поэтому очень важно передать ребенку вот эту заботу. Ты мне очень важен, мне очень важно твое будущее, мне очень важно ты как личность, я хочу тебе помочь в твоем росте. И я хочу немножко, может быть, подкорректировать какие-то твои поступки, да, дать. Но прежде всего ребенку нужно дать силу, прежде чем мы хотим у него что-то, ему что-то научить, ему нужно дать эту опору. И опора – это прежде всего, это наш личный пример, то есть мы, да, как мы относимся к миру, как мы относимся к себе, наши отношения внутри семьи. И эта опора – это вид положительной стороны ребенка. Да, говорить ему, какой он замечательный, какой он хороший, но говорить ему правду. У меня тоже есть ученица, вы знаете, мы говорим, что больше всего мы учимся у своих учеников, которая родить мама. Я говорила все время, какая она хорошая, все время ее, и все время ее поощряла. И говорила все время комплименты. И настолько, что она перестала ей верить. Да? И поэтому стала сама критична к самой себе еще больше, чем это нужно. Да? То есть она где-то в какой-то момент потеряла критическое мышление, потому что она потеряла доверие к словам матери. Мать настолько хотела ее дать ей, она воспитывала ее одна, она хотела ее уберечь от проблем, от тревог, от каких-то опасностей жизни, что она ее, что называется, прихвалила. Дочка потеряла двери к матери, потеряла интерес к тому, что она говорит. Поэтому так важно все, что мы говорим, чтобы это было действительно, во-первых, правдой, во-вторых, если это критика, и мы хотим ребенка научить чему-то, он должен обязательно чувствовать, что его любят, что ему хотят дать что-то очень важное, да, передать что-то очень сокровенное, что-то очень серьезное, которое может повлиять как-то на его жизнь. И дети, которые привыкли к критике в доме, они, во-первых, они вырастают с комплексом неполноценности, что в них что-то не то. Особенно если это в детском переходном возрасте, когда у ребенка еще не развито это критическое мышление. Он еще не может оценить это правда или неправда, и он воспринимает все на веру. И тогда очень важно говорить какие-то вещи, с одной стороны, правдивые, с другой стороны, не разрушающие, то, что действительно могут ребенка как-то построить. Нельзя, например, ему говорить, ты неряха. Нельзя вешать какие-то ярлыки, потому что с этими ярлыками он будет идти дальше по жизни. Но говорить конструктивно, положи, пожалуйста, на место эти вещи. И мне очень важно, чтобы в комнате было, чтобы в комнате было чисто. Я доверяю тебе, что ты можешь сделать какие-то определенные вещи. Ты это умеешь, ты знаешь. Что давайте прежде всего ребенку силу, что он может, что он умеет. И только после этого давать ему какую-то критику. Это касается взрослого, это точно так же. Взрослому человеку мы не можем. И мы не можем на него обрушить поток каких-то наших замечаний, даже если у него есть какой-то больше запас прочности, он более уверен в себе. Мы должны обязательно смягчить другого человека для того, чтобы он принял то, что мы хотим ему сказать. Прежде всего, это очень важная вещь – дать человеку место, да, дать человеку его место, его пространство. Если он, любой человек, он борется за то, чтобы тем, кем он является, борется за свое жизненное пространство. И поэтому, если мы начинаем, ты прав, я согласна с тобой, он тут же смягчается, я есть, мне дают место. Да, это начало любого диалога, любого спора или любого какой-то критики. Вы хотели что-то спросить этому? То есть человек, ты прав. Если ты прав, значит, есть место мне, моему мнению, моему взгляду на мир. И тогда я могу услышать другое мнение. Потому что меня не уничтожает, меня не смещает, я есть. Но вместе с этим мне дают возможность увидеть еще какие-то стороны жизни. И вот одна из вещей, связанных с критическим мышлением, это увидеть много разных сторон. И мне кажется, что в Торе вот такая возможность, когда человек учит Тору, у него, поэтому мы часто обращаемся на Талмидей Хахамим, когда мы хотим разъяснить какие-то вещи для себя, что умение посмотреть на одну и ту же проблему с разных сторон. Это то, что мы говорим, расширит наше сознание, расширит наш дар. Впустить мнение другого человека, да, оценить его, насколько он нам подходит. Но впустить, дать ему место. Да. Ты прав, и ты прав, и ты прав. Да. Есть правда. Где моя правда? Я должна ее выбрать. Но обязательно дать человеку возможность сказать то, что он думает, принять его мнение, а потом внутри это включить свое критическое мышление, понять, насколько это подходит вам. Это очень важная часть. Но прежде всего, в общении с другим человеком не уничтожать его. Да? Не говори, ты ничего не понимаешь. Да? Я знаю лучше тебя. Это нельзя говорить ни ребенку, ни взрослому человеку. Дать возможность высказать, даже если вы с чем-то не согласны. Сказать, ты прав вместе с этим. Да? Не говорить, но вместе с этим у меня есть какое-то другое мнение. Дать возможность себе расширить вот эту вот часть нашего мышления, это расширится вот этой возможности, разные альтернативы. Да, есть такое мнение, такая вещь. И она не должна нам угрожать. Мы очень часто сужаем наш взгляд на мир, потому что мы боимся. Мы боимся, что нас сдвинут с нашей точки. Мы боимся потерять тот мир, который мы построили. Ту схему. Да, мы говорим, что человек – это целая система. Ему очень тяжело меняться, потому что он боится, что какая-то часть этой системы будет нарушена, и он не сможет ее собрать целиком. То есть мы должны развивать это в себе, развивать вот это вот, убирать эти страхи, принять чужое мнение, да, оставаться. Но для этого, безусловно, мы должны построить свой собственный стержень. Стержень – это кто я, кто есть я, моя самооценка, моя личность. Это то, что строится в детстве, в юности и уже в сознательном возрасте. Продолжается строить это на свою личность. И когда у человека уже есть построенное его «я», он не боится, что какое-то чужое мнение или чужой человек, или чужая критика может его уничтожить. И это главная, в общем-то, задача человека – это не столько не критиковать другого человека, чтобы его разрушить, не бояться, что вас разрушит, а прежде всего построить вот это вот свое критическое мышление, свой эмоциональный интеллект, свою личность с своими убеждениями, с взглядами на мир. Да, очень многие... Интересно, что в еврейском университете большая часть математиков – религиозные люди. Это люди, которые пришли не через абстрактное мышление, не через философию, не через творчество. Они пришли через рациональное, логичное мышление и пришли к вере в Бога. Да. Казалось бы, вера в Бога – это абсолютно абстрактное понятие. Мы не можем почувствовать, мы не можем увидеть, да, мы верим. Но у веры тоже есть много знания. Да, верного знания, весь иудаизм стоит на этом знании. Поэтому, но прежде всего научиться правильно этим пользоваться. Говорила, что есть две самые тяжелые вещи в семейных отношениях. Это критика и глухая стена. Да. Критика – это то, что разрушает отношения, если они еще не построены, это очень легко разрушить. И глухая стена, когда мы отгораживаемся друг от друга, обижаясь. Критика – это очень тяжелая вещь, особенно когда у нас нет действительно запаса прочности наших отношений. Когда молодая семья, каждый приходит со своим каким-то багажем своей ядерной семьи и хочет поменять другого, потому что его представление о другом и вообще о мире и о семье, оно совершенно различно. Тогда вместо того, чтобы понять другого человека, дать ему место, сказать, ты прав, вместе с этим я привыкла к чему-то другому, мы начинаем менять другого человека. Или наоборот, начинаем очень сильно подстраиваться, разрушая самого себя. То есть правила критики, прежде всего, дать место другому, уважать мнение другого, говорить словами, которых не подразумевают. Мы говорим, есть слова, которые вводные в критику. Это почему? Да, это обычно риторическое почему, потому что никто не отвечает ответами. Ты, зачем, всегда, да, обобщение. Такие вот вещи, они человека сразу становятся в позу защиты. Потому что он ощущает, что никто не спрашивает его, а на него только нападает. И в этот момент невозможно вступить человеку в никакой диалог. Он только стоит в позе защиты. И очень важно, значит, как правило, человек, который критикует, он говорит о потребностях, да, о том, что ему не хватает в совместной жизни других, в другом человеке. Если у людей нет вот этого постоянного общения, ежедневного контакта, то это переход на критику, да, до каких пор ты не будешь приносить мне цветы, да. Вот у моей подруги, у Маши, ее муж приносит каждый день. Ты даже в шаббат забываешь обо мне. Да? То же самое можно сказать в форме: я была бы очень рада, если бы ты мне принесла цветы. Какие цветы вы хотите? Да? Быть очень конкретным в том, что вам нужно. Понимая, что за каждой неудовлетворенностью стоит какая-то нереализованная потребность. И эту потребность нужно обязательно высказать для того, чтобы другой человек ее понял. Да? Из-за того, что мы плохо знаем себя и знаем наши потребности, мы срываемся, потому что наши эмоции, мы не выдерживаем этого переполненности, неудовлетворенности, да, нашей этой негативных эмоций, мы срываемся. И, как правило, другой человек уже, когда мы говорим на повышенных тонах и гниваемся, то второй человек уже не слышит, что мы говорим, он слышит, как мы говорим, он тоже закрывается. Поэтому так важно правило ведения диалога, правило ведения конфликта, правило ведения выражения себя и умения понимать и говорить на языке другого. Вы хотели бы что-то спросить это? Я не очень понимаю правила игры на нашем уроке. Критика. Критика на самом деле это замечательная вещь, потому что мы говорим, что Всевышний с нами говорит через других людей. Да. Мы очень часто настолько субъективны, что мы не можем увидеть себя со стороны. И люди, которые нас окружают, если это не враги наши, не злодеи, не люди, которые хотят нам навредить, а люди, которые окружают, они часто лучше видят, чем мы, какие-то проблемы, которые есть в нас. И если у нас достаточно есть вот этой внутреннего стержня, этой самооценки, и мы уверены в том, что мы хороши, то мы готовы выслушать, да, в чем же нет, да, где же мы должны исправить. И потому, как мы реагируем на критику, можем узнать наши слабые места. То есть люди вокруг нас – это наши учителя. И очень часто, если мы относимся к этому как к учебе, а не воспринимаем это очень личной болезнью, то мы можем очень многому обучиться. Я знаю по себе, у меня есть медраша для девочек, и это такое детище, это очень, очень близко мне. Когда мне говорили какие-то вещи, связанные с критикой, я часто воспринимала это очень-очень болезненно. Ощущала, что задевает меня лично, да, мое что-то очень глубинное, внутреннее и очень выстраданное по-своему, да, какое-то мое личное вложение. И я обрадовалась в какой-то момент, когда мне сказали критику, я восприняла это очень нормально, конструктивно. Я подумала, вот сейчас я могу уже работать над этим, да, я могу слышать другого человека, могу увидеть какие-то минусы, которые есть в моем месте, в моем подходе, в этой жизни, да, не воспринимать это, как, даже если это личное мое, да, это личная проблема, но мне достаточно сил, чтобы выдержать эту критику. То есть мы поэтому можем понять, насколько мы проработали какие-то наши слабые стороны, насколько мы чувствуем себя более полноценными. Если я могу принять критику, иногда человек просит, чтобы его критиковали. Он хочет узнать, что ему нужно работать. Да? Если это такая для другого человека, это очень легко. Если ему заказывают критику, он не хочет ответить. И тогда никто никого не задевает. И поэтому, если человек готов принять критику, и он может выбрать из нее то, что ему подходит, и что ему не подходит, да? Но он увидит немножко взгляд со стороны. Ведь мы часто не в состоянии оценить объективно ни свою жизнь, ни свою деятельность, ни себя. И вот этот вот звонок извне, да, это, мы часто говорим, что это, если это не против нас, если это не гневно, если это не злодей, то это вызывает голос Кадош Барху, который хочет сказать: посмотри, вот здесь тебе нужно еще подправить, вот здесь тебе нужно очень. Вы не слышите меня? Вот здесь тебе нужно быть очень внимательным. Да, вот здесь ты легко можешь подскользнуться. Иногда человек, когда он говорит резко, грубо, выражает свое недовольство или критику, человек, которому очень плохо внутри, у него есть какая-то личная проблема. Я помню, к нам в дом как-то пришла парой, и муж сказал, начал критиковать очень грязные улицы в Израиле. И он только приехал, ему было очень тяжело, что много грязи, много какой-то беспорядка, что люди не смотрят за беспорядком, что дети невоспитаны. Да? Он очень долго критиковал, и мой муж отвел его в сторону, сказал, скажи мне, как в твоей жизни? Что с тобой? Да? И тогда он начал плакать и рассказал, что у него нет детей, и что много живет уже лет со своей женой, и что у него нет... Ему плохо внутри, да. То есть очень часто человека, который плохо внутри, он не знает, что с этим плохо делать, он сбрасывает на других людей, ищет точку, на которую может сбросить. Да? Поэтому нужно очень снисходительно относиться или к критике других людей. Научиться принимать то, что касается вас, да, включая свое критическое мышление, понимать, что это касается меня лично, я могу с этим что-то сделать. Или пропускать нее, понимая, что это проблема своего человека. Он проецирует свои проблемы, свои невзгоды, свои отношения, он проецирует вовне. Иногда муж приходит с работы, с учебы, приходит неудовлетворенно, потому что не получилась учеба. На работе босс накричал. И он иногда сбрасывает эту критику, почему не грязная посуда, почему до сих пор не готов обед, почему это очень тяжелое и плохое качество, но это то, что происходит с нами, все люди, да. И часто жене нужно просто выслушать это, дать возможность ему высказаться. И тогда он успокаивается, и он начинает говорить нормальным языком и извиняться, что он сбросил это. Он просто не выдержал, его нервная система, его психика не может выдержать такого напряжения. И он сбрасывает это на близких людей. Близкие люди – это те самые люди, которые лучше всего нас знают, лучше всего нас понимают и больше всего нас обижают. Но иногда мы должны... понять, откуда это идет, и дать место этому для того, чтобы успокоить другого человека. Да, объяснить ему, что с ней так плохо, но для этого он должен успокоиться. У вас есть какие-то вопросы, которые...
Да, Рабанит Хана, большое спасибо, что вы так глубоко и полно, и тонко, и очень четко раскрыли эту тему. Огромное спасибо. И у меня два вопроса. Во-первых, когда вы в первой части говорили о том, что надо уметь правильно выразить свои потребности не в политической форме, да? Что происходит у нас у женщин? У нас нами владеют эмоции, да? А для того, чтобы конструктивно выразить свои потребности, нужно излагать четко и спокойно, да? Как женщине вот это сделать этот раздел между того, чтобы эмоции, которые играют, не знаю, гнев, раздражение, как ты мог, там и все такое, да, и как работать с этим моментом. Второе, как вы сказали, воспринимать критику может тот человек, у которого сильный стержень внутри, да, но это как раз и проблема, да, как нащупать и осознать, и вот развитие уже в лучшем случае, это внутренний стержень. Но хотя бы в тот момент, когда человек слышит критику и понимает, что это просто его выводит из себя, и все его личность, она выходит из равновесия, да, в тот момент вот ухватиться за эту сферу.
Давайте по порядку. Сначала на первый вопрос. Это уже вопрос, как мы знаем, что кроме критического мышления есть еще эмоциональный интеллект, да, умение справляться со своими чувствами. У женщины действительно очень эмоциональная, и особенно это проблема эмоциональных интровертов, да, людей, у которых очень глубокие, сильные внутренние чувства, и они их не показывают. Они их копят, они копят обиды, они копят какие-то тяжелые свои переживания, ощущения. Они или стесняются, или не знают, как их выражать в правильной форме. И как только появляется какой-то триггер, какой-то малейший повод, иногда этот повод даже бывает очень положительный, да, приходит муж с букетом цветов, да, и он хочет извиниться или наоборот хочет какой-то сюрприз. И тут в этот момент эта женщина начинает рассказывать все, что она не думала, потому что этот момент она открылась. Да, у нее открылись ее чувства и пошли самые негативные, потому что то, что она переживает внутри. То есть очень важно умение работать с своими чувствами, не накапливать их, дать им место через разговор, через письмо, через дневник, через творчество, через много разных инструментов, не накапливать в себе чувства, давать им выход. И тогда, опять же, это диалог с близкими людьми, с детьми, с мужем, с подругами. Да, не копить в себе очень много чувств, особенно если чувства сильные, да, они глубокие. Интроверты, чувства бывают очень глубокие. И очень многим женщинам, если я вижу эмоциональный интроверт, я им советую писать. И у меня даже есть одна знакомая, которая начала писать стихи, начала писать прозы, посылает мне эту прозу. Благодарна, что я ее направила, потому что это действительно очень интересно. Есть люди очень эти чувства, это иногда какое-то их внутреннее, это их внутренний мир, и внутренний мир очень интересный, очень много каких-то мыслей, которые можно выложить на бумагу, и тогда ваша реакция будет намного-много спокойнее. И женщина должна быть чутко к тому, что с ней происходит. Она должна знать себя. Если у нее накапливается раздражение, она должна знать, как, что ей помогает, как она может это снять. Иногда это какая-то физическая нагрузка, если это просто раздражение. Она должна понять, откуда она идет, что мне не хватает, что мне благодаря этой жизни. Я могу посоветовать своим мужем, что я должна делать. Ко мне часто приходят, я делаю графологический анализ, часто приходят, я говорю, у вас все хорошо, но вы не удовлетворены. Да? Вам не хватает, вы такой творческий человек. Где творчество вашей жизни? Где ваша самореализация? Вы хорошая мама, вы хорошая жена. Но где этот выход ваших способностей? Его здесь нет, вам недостаточно. И людям часто это помогает, потому что они начинают они расширять свой мир. Это дает им возможность свои чувства выразить каким-то правильным другим образом. И тогда любая критика, любой какой-то человеческий контакт не является для них триггером. Это одна вещь. И вторая вещь, повторите, пожалуйста, второй вопрос.
Вы сказали, что возможность правильно перспективно воспринять критику, да, оно зависит от того, сколько у человека есть внутренний стержень.
Да? Уже сначала определить, что такое внутренний стержень, да, не знаю, насколько это можно определить с нашим критическим мышлением. Но внутренний стержень – это прежде всего знание человека самого себя, знание своих положительных сторон, своих каких-то негативных качеств, умение опираться на какие-то позитивные стороны, да, знание своего места. То есть я считаю, что внутренний стержень – это познание человека самого себя, знать, кто я есть, какое мое место. И, безусловно, это не происходит в один день, это дело, в общем-то, в жизни человека, но… Есть люди, которые и в 90 лет, люди, которые очень подвержены влиянию других людей, очень чувствительны, слишком чувствительны, и их очень легко разрушить. Наш внутренний стержень, если я знаю, кто я, мои сильные качества, мои сильные стороны, я стою на ногах, я могу пользоваться своим критическим мышлением, вижу объективную реальность, я умею лучше, хуже работать с ней. Опять же, мы люди, мы делаем очень много ошибок. Но это то, что дает силу человеку, внутреннюю силу. Да? И, безусловно, люди, которые его окружают. И тогда, если его обижают, да, если его критикуют, может быть, даже незаслуженно, ему может быть обидно, ему может быть даже тяжело, но он быстро оправится от этого. Да? Это не разрушит его. Есть люди, которые у меня были недавно на консультации, один человек, он сказал, вы знаете, я настолько подвержен влиянию других людей, если мне говорят комплимент или говорят добрые слова, не дают мне жизни. А если меня критикуют или относятся ко мне пренебрежительно, меня просто нет, да, меня убивают. То есть человек не может так жить. Его могут обижать, потому что люди разные, не все очень чувствительные. Его могут хвалить, потому что люди иногда хотят дать, может быть, не всегда то, что правильно другому человеку. Мы живем в мире очень разнообразном, но человек должен сохранить вот этот свой внутренний, свой я, свою личность, свою душу. Да? Он должен ее сохранить, он должен ее оберегать, он должен не допускать, чтобы посторонние люди заходили в их личные границы, разрушали его. Он должен ставить эти границы. Но, безусловно, его не должно это не возрождать жизнь, не убивать. Не должны быть настолько подвержены влиянию других людей. И если у вас это есть, то обязательно укрепите свой внутренний стержень. Узнайте, кто есть вы. Попробуйте начать хотя бы узнавать. И будьте опорой самой для себя. И тогда любая критика, она сможет быть для вас только уроком. Да? А ни в коем случае не разрушителем. А если кто-то действительно агрессивно входит в ваши границы, то поставьте, пожалуйста, там своего пограничника и скажите, до этого места, от Кан, да, здесь я, здесь мои границы, я не разрешаю красную линию, я разрешаю ее переходить. Будьте бдительны к тому, что переходит, но с другой стороны, не будьте все время стоять, не будьте все время с оружием на границах, потому что у вас не будет покоя в вашей жизни, да. И прежде всего убрать чрезмерную, нашу чрезмерную чувствительность, это тоже, с одной стороны, это часть психики человека, а с другой стороны, это излишняя обидчивость и реактивность на то, что происходит вокруг. То есть это вообще тема всех моих уроков, это построить внутренний стержень, сделать его своей опорой, да, и быть достаточно устойчивым к тому, что, с чем мы встречаемся в этом большом и разнообразном мире. У вас есть...
Большое спасибо. Большое да. Спасибо, Радимистан. Есть вопросы? Я просто, у меня нет чата, я не вижу вопросы. Есть там?
Здесь есть вопрос, как правильно остановить критику отца в сторону ребенка, не подорвав авторитет отца и не поссорившись.
Смотрите, это очень хороший вопрос, потому что мы не можем ни в коем случае в присутствии ребенка поправлять отца, потому что мы тоже подрываем его авторитет. Я бы дала возможность отцу сказать то, что он говорит. Поговорить со своим мужем потом, сказать ему, насколько это может быть травматично, так, чтобы ребенок не слышал, что в следующий раз. И в какой-то момент, не опровергая то, что говорит отец, а немножко смягчить. Я не специалист по по воспитанию детей, но в силу своего опыта и воспитания собственных детей, это то, что я обычно делала. То есть смягчить немножко ту критику или ту какую-то жесткость, которую говорил отец, не опровергая его. Сказать, посмотри, как папа прав, надо как-то это сделать иначе, может быть, да. То есть попытаться это смягчить, чтобы не травмировать ребенка, и поговорить, безусловно, с отцом, что можно то же самое сказать в другой форме, если он готов услышать. Это то, что я бы сделала. Пожалуйста, есть еще какие-то вопросы?
Вопрос сейчас, я недавно приехала в Италию, очень адаптация к новому месту, она очень непростая. Да, и стресс он очень непростой. Конечно, во многом это происходит, как критика. Критика стороны, критика своего положения.
Можете немножко громче говорить, я плохо слышу тебя.
Если вы могли бы сказать несколько слов для тех, кто недавно приехал в Израиль, да, потому что стресс новоприбывших, он очень большой, мы все это прошли. Да, сейчас люди, которые приехали, действительно, это какая-то критика страны, критика ситуации, критика жены, критика детей. Вы могли бы несколько слов сказать для тех, кто находится в такой ситуации?
Смотрите, безусловно, когда человек находится в стрессовой ситуации, ему очень тяжело давать какие-то, и включить его критическое мышление. Но, опять же, есть способы работы со стрессом. Да? Во-первых, получить как можно больше информации о том, что происходит в Израиле. Да? Попытаться не сравнивать с тем, что было там, потому что мы прожили там очень большую жизнь, каждый по-своему. Приезжаем сюда, и мы хотим сразу же получить то, что мы потеряли там. Это не происходит. И не иметь немножко больше терпения, немножко больше доброжелательности. Понимать смысл происходящего здесь. И найти точки опоры, работать со стрессом, ваши точки опоры. Это может быть люди, которые помогают вам пережить какие-то кризисные ситуации, люди, которые дают вам как можно больше информации, люди, которые дают вам поддержку. Есть очень много организаций, которые есть люди, которые готовы помочь. Сейчас так много людей, которые приехали из различных стран. Израильтяне сами достаточно доброжелательны, потому что это страна алимов, людей, которые приехали из разных стран. То есть работать, в принципе, как с любым стрессом. Да? Если нужно что-то успокаивающее, взять успокаивающее. Если нужно обратиться за помощью к психологу, к психиатру, к разным людям, специалистам, которые могут помочь. Окружить себя людьми, которые могут вас поддержать. И, безусловно, быть чуткими к тому, что происходит с вами. Да. Если есть что-то конструктивное, просто критика бесполезная, как грязная, как плохо, какая ужасная бюрократия, какой тяжелый климат. Да, очень часто люди жалуются, что они уезжают из Израиля, потому что тяжелый климат. Это, безусловно, оправдание, потому что климат очень разный в Израиле. Есть все климатические зоны, кроме Антарктики. Людям очень тяжело адаптация. Есть люди, которые легче проходят адаптацию, которые тяжелее. Есть люди, которые очень сложно менять. И это действительно очень сложный процесс, который требует времени. Да, я помню, когда мы приехали, я только через год поняла, что мы приехали. Я смотрела глазами Алима, такими травматическими глазами в течение года. Да, но вокруг нас были люди, которые нам помогали, поэтому эта стрессовая ситуация, которая, безусловно, она оправданная, она была, она смягчалась, потому что люди давали нам свою поддержку, они помогали нам в каких-то гуманитарных вещах, духовных вещах, на всех уровнях. Поэтому очень важно найти какую-то группу поддержки, да, людей, которые вы, где вы не одни, да, вы не сами. В Израиле живут люди, они живут хорошо, они находят свое место. Если вы потеряли это место, нужно обрести его снова здесь, но это занимает время. Иметь это терпение. И прежде всего, это самое популярное слово в Израиле, это саванут. Да? И действительно, это то, что необходимо человеку. Необходимо знать, что не все строится в один день. И особенно ощущение, что Израиль – это наш дом. Знаете, я всегда говорю, что если у меня плохой ребенок, не дай Бог, это мой ребенок. Да? И я люблю его все равно. Я постараюсь помочь ему с тем, что он стал лучше. Да, сделать все, что я могу. Но это мой ребенок. Да. Если вы ощущаете, что это ваш дом, что вы часть этого дома, что вы часть этого народа, что то все, что не происходило, положительное, отрицательное, очень много из вещей, с которыми мы не согласны, но это наше, это мы. И если у вас будет это ощущение причастности, если вы сможете это ощущение причастности построить, вырасти в себе, то все преграды и все какие-то недостатки государства Израиля, все, что происходит, они будут менее травматичны для вас. Вот это вот, могу поделиться собственным опытом, ощущение причастности никогда не было в Советском Союзе у меня. Никогда мы не ощущали, что мы часть этого мира. Мы всегда хотели и уехать, мы были против того, что, как говорила моя мама, Азамелиха, да, Мелиха, это не мы, да, это государство, это не мы. И у меня никогда не было ощущения, что это мое. Я даже не знала, что такое ощущение существует. А когда мы приехали в Израиль, когда мы начали путешествовать по Израилю, вдруг появилось это ощущение причастности. Это природа, эти города, эта страна, эти люди, это я, часть меня. И когда Безрат Ашем, если у вас это появится, то любые сложности, любая адаптация, это будет только вопрос времени. И тогда вы сможете по-настоящему найти себя и себе, и свое место, и будете намного счастливы, чем это могло бы в другом месте. Потому что это действительно Израиль – это дом для любого еврея. Только нужно это прочувствовать, дать этому время и место.
Большое спасибо, Равенитана, за урок и за ответы на вопросы.
Я хотела, может быть, еще есть вопросы, которые можно развить свои. Опять же, мы начали с критического мышления. Упражнение, которое можно развить в себе немножко, это критическое мышление. Да? Задать себе вопрос. Взять какой-то предмет для исследования. Задать себе вопрос, что я вижу. И зафиксируйте свои наблюдения. Что я думаю. И зафиксируйте свои мысли. И что меня удивляет. Что вам интересно узнать. И потом сделайте только упражнение. Что вы собираетесь делать с этими данными. Да? Что я вижу, что я думаю, что меня удивляет. И это может помочь каждому знать, да, что я вижу, что я думаю, что меня удивляет. Да, для того, чтобы мы могли эту реальность как бы обрабатывать по-новому. Да, каждый раз по-новому. Потому что действительно реальность меняется, мы меняемся. Да, мы ни в коем случае не должны застывать в каком-то эстетическом состоянии страха. Не дай Бог, что кто-то меня поменяет. Или я не смогу измениться, от меня требует что-то другое. И остаться жив в этом страхе. То есть прежде всего расширять свое сознание, свой дар, свое сознание мира. Правильно применять критическое мышление для того, чтобы соединять себя с этой землей и землю с небесами. И и строить правильные отношения. Безусловно, умение расширять взгляд, свои взгляды, умение принимать другие взгляды и в то же время строить свой личный стержень, свое личное понимание мира и свое личное отношение с окружающим людьми.